Попасть медведю в сердце очень трудно. В эту тощую самку пришлось выстрелить дюжину раз из мушкета и дробовика с близкого расстояния. И даже тогда она сумела бы убежать, когда бы не осталось, чтобы защитить своего детеныша. Что вы предлагаете, сержант?
Маскировочная палатка, сэр Джон.
Маскировочная палатка?
Как на утиной охоте, сэр Джон, сказал сержант Тозер, морской пехотинец с фиолетовым родимым пятном на бледном лице. У мистера Мюррея есть мысль, как это сделать.
Сэр Джон повернулся к старому паруснику Серебуса.
Мы возьмем запасные железные прутья, предназначенные для замены шпинделей, сэр Джон, и изогнем их, придав нужную им форму, сказал Мюррей. Таким образом мы получим легкий каркас для маскировочной палатки, похожий на обычную. Только она будет не пирамидальной формы, как наши палатки, продолжал Джон Мюррей, а вытянутая и низкая, вроде ярмарочной парусиновой палатки, милорд.
Сэр Джон улыбнулся. Но разве медведь не заметит ярмарочную парусиновую палатку на льду, джентльмены?
Нет, сэр, сказал парусник.
Я скрою, сошью и покрашу маскировочную палатку в белый цвет до наступления ночи или сумерек, которые мы здесь называем ночью. Мы установим её возле низкой торосной гряды, с которой она будет сливаться. Видна будет только длинная узкая горизонтальная прорезь наподобие амбразуры. И из досок, пошедших на погребальный помост, мистер Уикс соорудит скамьи, чтобы стрелкам не пришлось отморозить задницы на льду.
И сколько стрелков вы предполагаете разместить в этой маскировочной палатке? Спросил сэр Джон.
6, сэр, ответил сержант Брайн. Беглый огонь такой мощи убьёт медведя, как тысячами убивал приспешников Наполеона в битве при Ватерлоо.
Но что если у медведя чутьё лучше, чем у Наполеона при Ватерлоо? Спросил сэр Джон.
Мужчины хихикнули, но сержант Тозер сказал:
"Об этом мы подумали, сэр Джон. В последние дни преобладает ветер с севера-северо-запада. И если мы поставим маскировочную палатку у низкой торосной гряды, неподалёку от места, где упокоился бедный лейтенант Гор, сэр, всё широкое пространство ровного льда к северо-западу будет отлично простреливаться. Почти сотня ярдов открытого пространства. Велика вероятность, что зверь спустится с более высоких торосных гряд со стороны, откуда дует ветер, сэр Джон. А когда он достигнет нужного нам места, получит разом десяток пуль в сердце и лёгкие, сэр.
Сэр Джон задумался.
Но нам придётся отозвать всех людей обратно на корабль, сэр,
сказал Эдвард Кауч, помощник капитана.
Пока столько народа бегает по льду, поля по каждому сираку и при каждом порыве ветра, ни один уважающий себя медведь не подойдёт к кораблю ближе, чем на 5 миль, сэр.
Сэр Джон кивнул.
Но что привлечёт нашего медведя на это отлично простреливаемое открытое пространство, джентльмен?
Вы подумали о приманке?
Так точно, сэр, ответил сержант Брайан, теперь улыбаясь.
Этих убийц всегда привлекает свежее мясо.
У нас нет свежего мяса, сказал сэр Джон.
Даже кольчатой нерпы.
Верно, сэр, согласился сержант морской пехоты.
Но у нас есть медвежонок. Как только мы соорудим и установим маскировочную палатку, мы зарежем зверёныша, выпустив из него побольше крови, сэр. И оставим тушку на льду ярдах в 25 от нашей огневой позиции.
Так вы полагаете, что зверь пожирает себе подобных? Спросил сэр Джон.
О да, сэр, сказал сержант Тозер, чье лицо слегка покраснело под фиолетовым родимым пятном. Мы думаем, этот зверь сожрет все, что истекает кровью или пахнет мясом. А когда он примется за дело, мы откроем по нему бешеную пальбу, сэр. А потом получим по 10 саверенов на каждого, потом перезимуем... Потом пройдём по северо-западному проходу и с триумфом вернёмся домой.
Сэр Джон рассудительно кивнул.
Так и сделайте, сказал он. В пятницу, 11 июня, во второй половине дня, сэр Джон с лейтенантом Левконтом вышел на лёд взглянуть на маскировочную палатку. Двум офицерам пришлось признать, что даже с расстояния 30 футов палатка практически невидима. Встроенная в низкую ледяную гряду поблизости от места, где сэр Джон произносил надгробное слово, белая парусина почти полностью сливалась со снегом, а в прорези амбразуры через неравные промежутки висели лоскуты, разбивающие сплошную горизонтальную линию. Парусник и оружейник натянули парусину на железные прутья каркаса так ловко, что даже на крепчающем ветру, сейчас гнавшем по зёмку по открытому льду, материя нисколько не хлопала. Левкон повёл сэра Джона по обледенелой узкой тропе за торосной грядой, держась вне сектора обстрела. А потом через низкий ледяной вал к входному отверстию в задней стенке палатки.
Там находился сержант Брайан с морскими пехотинцами Серебуса, капралом Пирсоном и рядовыми Хилл и Ридом, Хабкрафтом и Пиллингтоном. При появлении начальника экспедиции мужчины начали вставать.
«О, нет-нет, джентльмены, сидите», – прошептал сэр Джон.
Скамья из длинных досок, положенных на железные скобы, вделанные в железные стойки в одном и другом конце длинной уэльской палатки, имела значительную высоту, позволявшую морским пехотинцам вести прицельный огонь, сидя, когда они не стояли у амбразуры. Под ногами у них был дощатый настил, заряженные мушкеты стояли перед ними. В тесной палатке пахло свежим деревом, мокрой шерстью и оружейным маслом.
«Давно вы ждете?» – прошептал сэр Джон.
5 часов без малого», — шепотом ответил сержант Брайан.
«Вы, наверное, замерзли?»
«Нисколько, сэр», — приглушенным голосом сказал Брайан. «Ширина палатки позволяет нам прохаживаться взад-вперед время от времени. Морские пехотинцы с террора под командованием сержанта Тозера сменят нас, когда пробьют 2 склянки».
«Вы видели что-нибудь?»
«Пока нет, сэр», — ответил Брайан.
Сержант и 2 офицеров подались к амбразуре, и лица им обдало холодным воздухом. Сэр Джон видел тушку медвежонка, кричащей красную на фоне льда. С него содрали шкуру, не тронув только маленькую белую голову. Спустили кровь в ведра и разлили повсюду вокруг тушки. Ветер гнал поземку по открытому ледяному полю, и вид красной крови на фоне белого, серого и бледно-голубого действовал на нервы.
«Нам еще предстоит проверить, пожирает ли наш враг себе подобных», — прошептал сэр Джон.
«Так точно, сэр», — сказал сержант Брайан.
«Не желает ли сэр Джон присесть к нам на скамью, сэр?»
«Здесь вполне достаточно места».
Места было не вполне достаточно, особенно когда широкий зад сэра Джона добавился к крепким мускулистым седалищам, уже размещенными одна к другой на досках. Но когда морские пехотинцы поспешно потеснились, скамьи как раз хватило на 7 мужчин, сидящих вплотную друг к другу, в скобках.
Лейтенант Левконт остался стоять.
Сэр Джон обнаружил, что лед отсюда просматривается довольно хорошо. В этот момент капитан сэр Джон Франклин был счастлив настолько, насколько вообще мог быть в мужской компании. Сэру Джону потребовались многие годы, чтобы осознать, что он чувствует себя гораздо свободнее и непринужденнее в обществе женщин, в том числе утонченных и возбужденных, как его первая жена Элеонора, и сильных и неукротимых, как его нынешняя жена Джейн, чем в обществе мужчин. Но в течение нескольких дней, прошедших с последнего воскресного богослужения, офицеры и матросы улыбались ему, приветливо кивали и бросали на него одобрительные взгляды чаще, чем когда-либо за 15 лет его службы во флоте. Да, действительно, обещание заплатить по 10 золотых саверенов каждому, не говоря уже об удвоении аванса, равно 5-месячному жалованию матроса, было дано в неожидаемом приливе добрых чувств под влиянием момента. Но сэр Джон располагал значительными финансовыми средствами, а если с ним что-то случится за 3 с лишним года его отсутствия, он не сомневался, что сможет воспользоваться личным состоянием леди Джейн для покрытия этого нового долга чести. В общем и целом, рассудил сэр Джон, предложение денежного вознаграждения и даже неожиданное разрешение употреблять грог на борту его корабля, где спиртное всегда находилось под строгим запретом, было поистине блистательным ходом. Как и все остальные, сэр Джон был глубоко удручен внезапной смертью Грэма Гора, одного из самых многообещающих молодых офицеров во флоте. Скверные новости об отсутствии пригодных для навигации проходов во льдах и ужасная неизбежность еще одной зимовки здесь повергли всех в тяжелое уныние. Но пообещав по 10 золотых саверенов каждому и устроив единственный праздничный день на 2 кораблях, он временно решил эту проблему. Разумеется, имелась и другая проблема, о которой ему сообщили 4 медика только на прошлой неделе. Среди консервированных продуктов все чаще и чаще находили испорченные, в скобках.
Вероятно, дело было в плохо запаянных банках.
Но сэр Джон решил пока не думать об этом. Ветер гнал по широкому ледяному полю поземку, временами скрывавшую от взора крохотную тушку в луже свертывающейся замерзшей крови на голубом льду. Никакого движения среди окрестных торосных гряд и ледяных башен не наблюдалось. Мужчины справа от сэра Джона хранили полное спокойствие. Один жевал табак, остальные сидели, положив руки в рукавицах на стволы своих мушкетов. Сэр Джон знал, что они сбросят рукавицы в мгновение ока, стоит только их левиафану появиться на льду. Сэр Джон улыбнулся, осознавая, что запоминает эту сцену, этот момент,
как интересный эпизод, который впоследствии расскажет Джейн, дочери Элеоноре и любимой племяннице Софии. В последние дни он часто поступал таким образом, рассматривал тяготы зимовки во льдах как ряд занимательных эпизодов и даже облекал онные в слова, не в избыточное количество слов, а ровно в такое, какое необходимо, чтобы завладеть восторженным вниманием слушателей для будущего использования в кругу своих милых дам и во время обедов в гостях. Этот день, дурацкая маскировочная палатка с амбразурой, набившиеся в нее мужчины, хорошее настроение, запах ружейного масла, шерсти и табака, даже низкие серые облака, снежная поземка и легкое напряжение в ожидании добычи сослужат ему добрую службу в грядущие годы.